Глава 14. Встречи. Возможности кольца Тренгриала уже не ошеломляли Найниф, как раньше. Она очутилась в том месте, о котором думала, когда на нее накатил сон. В Тире, в огромном зале, называемом «Сердцем Твердыни», в центре огромной крепости Тирской Твердыни. Лампы на высоких, отделанных золотом стойках не горели, но бледный свет, исходящий отовсюду и ниоткуда, он просто был, разливался вокруг Найниф, растворяясь в неясных тенях поодаль. Ладно, хоть не жарко. В Телар-Андриоде как будто никогда не бывало ни холодно, ни жарко. Во все стороны убегали гигантские колонны из краснокамня. Сводчатый купол терялся в тенях и полумраке, откуда свисали на золотых цепях золотые светильники. Белесые плиты пола под ногами Найниф были истерты. В этот зал благородные лорды Тира, наяву, разумеется, приходили лишь тогда, когда к тому обязывали законы и традиции. Но являлись они сюда с самого разлома мира. В самом центре под куполом зала находился Каландор, сверкающий меч, изготовленный будто из цельного куска кристалла. Меч был до половины вогнан в каменную плиту, так как его оставил Ранд. Найниф обошла Каландор стороной. Ранд объявил, что посредством Саидин сплел вокруг него ловушки, которые не в состоянии узреть ни одна женщина. Найниф подозревала, что ловушки эти весьма коварны и опасны. Даже лучшие из мужчин бывают отвратительны, когда стараются превзойти себя в хитрости и изворотливости. Опасны как для женщин, так и для мужчин, которые и могут воспользоваться этим Сан-Греалом. Ранд хотел уберечь его в равной мере и от отрекшихся, и от башни. Не считая самого Ранда, любой человек, коснувшийся Каландора, погибнет, если с ним не случится чего похуже. Такова была правда Телар-Анриода. Существующее в мире яви существовало и тут, хотя обратное не всегда было верно. Мир снов, незримый мир, отражал реальность, пусть порой довольно необычно, и, возможно, имел черты и иных миров. Верен Седай говорила Эгвейн, что существует узор, сплетенный из миров, из нашей реальности и из других, точно так же, как сплетение людских жизней образует узор эпох. Телар-Анриод пронизывает все реальности, касается всех миров. Однако немногие способны вступать в него, разве что случайно, не отдавая себе в этом отчета во время сна. И мгновения эти таят для невзначай появившегося в незримом мире смертельную опасность, о чем, если повезет, он никогда не узнает. Нельзя забывать и другого факта. То, что случается здесь, со вступившим в Телар-Анриод, произойдет и наяву. Смерть в мире снов обернется смертью и в настоящем мире. У Найниф появилось ощущение, будто из сумрака между колоннами за ней наблюдают, но это чувство ее не встревожило. Это ведь не Магеддин. Воображаемые глаза, нет здесь никаких соглядатаев. Сама же говорила Илэйн, не обращать внимания. И вот, Магеддин вряд ли стала бы только наблюдать. Но, тем не менее, Найниф хотелось разозлиться настолько, чтобы быть в состоянии направлять силу. Нет, она, конечно, не испугана. Просто сердита. Никак не испугана. Перекрученное каменное кольцо было легким и словно хотело улететь, выскользнуть из-под сорочки. Это напомнило Найниф, что она, можно сказать, почти не одета. Едва у Найниф возникла мысль об одежде, как она оказалась в платье. Вот эту особенность Телар-Анриода девушка любила. Многого здесь можно добиться, и не направляя силу. И тут Найниф подвластна такое, чего ни одна Айс Седай не способна сделать даже при помощи силы. В этом она нисколько не сомневалась. Правда, появившееся на ней платье несколько удивило Найниф. Оно было не добротное двуреченское, из хорошей шерсти, а совсем иное. Высокий, под самый подбородок ворот, оторочен джейри-крузскими кружевами. Облегающие тело складки бледно-желтого шелка подчеркивают фигуру. Сколько раз она называла подобные тарабонские одеяния неприличными? Сколько? Пожалуй, столько же, сколько ей приходилось их надевать, чтобы не выделяться среди жительниц Танчика. Похоже, Найниф даже не осознавала, как привыкла к таким платьям. В сердцах дернув себя за косу, злясь на непостоянство собственных мыслей, Найниф махнула рукой на платье и не стала его менять. Пусть платье не то, какое бы ей хотелось, но она не взбалмошная девчонка, чтобы из-за этого капризничать и ножками топать. Платье есть платье. В нем она и дождется появления Эгвейн. Кто бы из хранительниц мудрости не сопровождал девушку на сей раз, и если кто-то из них хоть словом обмолвится, Я же сюда пораньше пришла вовсе не о нарядах болтать.
«Бергитта!»
Молчание. Найниф повысила голос, хотя нужды в том не было. В этом месте та услышит свое имя даже на другой стороне мира.
«Бергитта!»
Из-за колонн шагнула женщина, в голубых глазах спокойствие и горделивая уверенность в себе. Золотистые волосы заплетены в косу, еще более вычурную, чем у Найниф. Одежду незнакомка носила такую, какая пришлась ей по вкусу более 2000 лет назад. Короткая белая куртка и широкие желтые штаны из шелка, присборенные на лодыжках над короткими сапожками на высоком каблуке. Стрелы в колчане на боку походили на серебряные, каким казался и лук в руке. «Гайдел здесь?» — спросила Найниф. Гайдел Кейн всегда был подле Бергитты и всегда нервировал Найниф, отказываясь ее замечать и сердясь, когда Бергитта с ней разговаривала. Найниф была немало потрясена, когда впервые обнаружила в Телоран-Риоде Гайдела Кейна и Бергитте, давно умерших героев, чьи имена связаны одно с другим во множестве легенд и преданий. Но, как говорила сама Бергитта, где же еще, как не во сне, героям, связанным с Колесом Времени, ожидать возрождения? Во сне, которое существует столько же, сколько и само Колесо. Именно их, Бергитта и Гайдела Кейна, Рогоша Орлиный Глаз и Артура Истребиное Крыло и всех остальных — призовет Рок-Валир на последнюю битву на Тарман-Гайден. Бергитта мотнула головой, качнулась причудливая коса. «Нет, что-то я его не видела. Думаю, его вновь вызвало колесо. Так всегда случается». В голосе ее слышались тревога и ожидания. «Если Бергитта права, то где-то в мире родился мальчик, огукающий младенец, который еще не ведает, что его ждет удивительная судьба, и его приключения дадут начало новым легендам. Колесо, когда нужно, вплетает героев в кружево эпохи, формируя узор, а когда они умирают, оно возвращает их сюда для нового ожидания. Вот что значит быть связанным с колесом. Новые герои могут обнаружить, что и они связаны с колесом, мужчины и женщины, чьи храбрость и достоинство возвышают их над обыденностью. Но, будучи однажды связаны с колесом, они навечно остаются в его власти». «И долго еще тебе ждать?» — спросила Найниф. «Наверняка еще годы». Бергитта всегда была вместе с Гайделом. Эти имена стояли рядом в истории и в преданиях, эпоха за эпохой, связанные общими приключениями и романтической любовью, не подвластной даже колесу времени. Бергитта всегда рождалась после Гайдела, через год, через 5 или через 10, но после. «Не знаю, Найниф, время здесь не похоже на время в мире Яви. С тобой я, как мне представляется, встречалась 10 дней назад, а с Илоин всего за день до того. А как для тебя?»
4 дня и 3,
— пробормотала Найниф. Они с Илоин являлись поговорить с Бергиттой как можно чаще, хотя и не так часто, как хотели. Ведь в лагере вместе с ними были Том и Джуэлин, которые ночами дежурили по очереди. Бергитта и в самом деле помнила войну силы, по крайней мере, свою тогдашнюю жизнь, и отрекшихся. Прошлые ее жизни напоминали страницы любимых давно прочитанных книг, которые остались в памяти. Прожитые раньше запечатлелись слабее, чем недавние, но отрекшиеся врезались в память очень глубоко. Особенно Магеддин. «Вот видишь, Найниф, и ход времени здесь прихотлив, и меняется по-разному. До моего нового рождения могут минуть месяцы или дни здесь для меня. В мире же Яви могут пройти годы». Найниф с усилием подавила досаду. «Тогда не будем терять драгоценное время. После нашей последней встречи ты кого-нибудь из них видела?» Не было нужды уточнять, о ком идет речь. Слишком многих. Конечно, Ланфер частенько наведывается в Телоран-Риот. Но я видела и Равина, и Самаэля, и Грендель, Демандреда, и Семирак. При последнем имени голос Бергитты дрогнул. Даже Магеддин, которая ненавидела ее, не пугала девушку столь явно, но с Семирак дело обстояло иначе. Найниф тоже содрогнулась. Об этой отрекшейся золотоволосая женщина рассказала слишком многое и поняла, что на ней теперь плотный шерстяной плащ с глубоким скрывающим лицо капюшоном. Вспыхнув, она усилием воли заставила плащ исчезнуть. «Никто из них тебя не заметил?» — с тревогой спросила Найниф. Во многих отношениях, несмотря на свое знание Телоран-Риода, Бергитта была куда более уязвима, чем она. Прекрасная лучница никогда не имела дара направлять силу, и любой из отрекшихся уничтожит ее, точно наступит на муравья, пройдет и не замедлит шага. А если ее уничтожат здесь, для нее никогда более не будет возрождения. Я не настолько неумела или безрассудна, чтобы допустить такое. Бергитта оперлась на свой серебряный лук. Легенды утверждали, что с этим луком и серебряными стрелами она не ведала промаха. Они опасались друг друга, а не кого-то другого. Я видел Равина и Самаэля, Грендель и Ланфер. Все невидимками выслеживали других. Демондрет и Семирак тоже тенью крались за ними. С тех пор, как они освободились, я не видела столь многих сразу. Что-то они замышляют. Найни в досаде и недовольстве прикусила губу. Но вот что? Не могу пока сказать, Найниф. В войну тени они всегда строили козни и в равной мере друг против друга. Но их затеи не сулят ничего хорошего для мира ни наяву, ни во сне. Бергитте, постарайся вызнать, но только чтобы тебе ничто не грозило. Не надо рисковать. Лицо той не изменилось, но Найниф показалось, будто Бергитте подобная просьба позабавила. Видно, глупая женщина так же мало думает об опасности, как и Лан. Как бы Найниф хотелось порасспросить о Белой Башне, о том, что за интриги плетет Суан, но Бергитта, пока ее не призовет Рок-Валир, не могла ни видеть, ни касаться реального мира. Ты просто увиливаешь от вопроса, который хочешь задать. «Ты видела Магеддин?» «Нет», — вздохнула Бергитта, — «но не потому, что не старалась. В обычных условиях я могу выследить любого, кто понимает, что находится в мире снов. От них точно рябь по воздуху распространяется. Вернее, от их сознания я точно не знаю. Я воин, а не ученый. Либо она не появляется в Телоранриоде с тех пор, как ты ее побила. Либо...» Она замешкалась, и Найниф захотелось остановить ее, не дать сказать то, что она и без того знала. Но Бергитта была слишком сильна, чтобы уклоняться от неприятных предположений. «Либо она знает, что я ее разыскиваю. Она умеет таиться, такова уж она. Ни за что, ни про что ее паучихой не прозвали бы. В эпоху легенд словом «Магеддин» назывался крохотный паучок, плетущий свои сети в потаенных местах. Его ядовитый укус убивал в одно мгновение. Внезапно Найниф вновь ощутила на себе невидимые глаза, и ее пробрала крупная дрожь. Нет, ее не трясло, просто дрожь. Однако она упорно держала в голове обтягивающее тарабонское платье, чтобы вдруг не обнаружить себя в доспехах. Однажды так случилось, но тогда Найниф была одна, и происшедшее привело ее в замешательство. Куда более неприятно оказаться в таком виде под холодным голубоглазым взором женщины, храбростью не уступающей Гайделу Кейну. «Бергитте, а ты отыщешь ее, если она желает скрытничать?» Важно было спросить об этом, ведь коли Магеддин знает, что ее выслеживают, тогда это все равно, что искать льва в высокой траве, вооружившись лишь палкой. Бергитта не замешкалась с ответом. «Наверное, я постараюсь». Взвесив на руке лук, она добавила. «Пожалуй, я пойду. Не хочу рисковать. Не надо, чтобы меня видели остальные, когда они тут появятся». Найниф положила ладонь на руку Бергитте, останавливая ее. «Стоило бы сказать им. Тогда бы я смогла поделиться с Эгвейн и хранительницами тем, что ты рассказала мне об отрекшихся. А они передали бы Ранду. Бергитте ему нужно знать». «Ты обещала, Найниф?» Яркие голубые глаза были непреклонны, как ледяная глыба. «Правила гласят. Никому нельзя знать, что мы обитаем в Телоранриоде. Разговаривая с тобой, я нарушаю многие запреты, а оказывая помощь еще больше. Но поступаю я так потому, что не могу стоять в стороне и наблюдать за вашей битвой с тенью. В этой битве я сражалась во многих своих жизнях. Не помню, в скольких». Однако я буду соблюдать столько заповедей, сколько сумею. Ты должна сдержать свое слово. — Конечно, я сдержу его, — возмущенно вскинулась Найниф, — если только ты сама не освободишь меня от обещания. И я прошу тебя, нет. И Бергитта исчезла. Рука Найниф покоилась на белом рукаве, а в следующее мгновение под пальцами была пустота. Мысленно она выдала несколько ругательств, подслушанных у Тома и Джуэлина, вроде тех, к которым прислушивала Силейн, за что сама Найниф хмуро косилась на девушку. Но употребляемых гораздо реже. Вновь звать Бергитты нет смысла. Скорее всего, она и не придет. Оставалось надеяться, что золотоволосая лучница откликнется когда ее в следующий раз позовут.
«Бергитте! Я сдержу обещание, Бергитте!»
Это-то она наверняка услышит. Может, к следующей встрече лучница разузнает кое-что о делишках Магеддин. Найниф почти хотелось, чтобы Бергитте ничего не узнала. Ведь в противном случае это значит, что Магеддин и в самом деле тайно обшаривает Таларан Риот. «Глупая женщина. Не остерегаешься змеи, так и не жалуйся, коли она тебя укусит. Нет, не мешает как-нибудь встретиться с этой линией, нянюшкой Илэйн». Пустота громадного зала давила на Найниф. Невыносимы были все эти огромные полированные колонны и ощущение, будто из сумрака оттуда за ней наблюдают. Если бы там и в самом деле кто-то был, Бергитта бы знала. Найниф поняла, что разглаживает на бедрах шелк, прогнала прочь мысли о невидимых глазах, которых тут и нет, и сосредоточилась на платье. Впервые Лан встретил ее в добротном двуреченском шерстяном платье, а в любви и признался, когда она была в простом платье с вышивкой. Но Найниф хотела, чтобы тот увидел ее в одеянии вроде этого. Не будет ничего неприличного, если в таком платье ее увидит только он один. Возникло высокое стоячее зеркало, в котором ее отражение поворачивалось и так, и эдак, даже через плечо заглядывало. Желтые складки плотно облегали ее, подчеркивая и обрисовывая то, что было под шелком. Круг женщин в Эммондовом луге поволок бы ее для хорошего разговора куда-нибудь в тихий уголок, будь Найниф мудрой хоть 100 лет. Однако платье было очень красивым. Здесь, наедине с собой, она могла признать, что вполне готова носить на людях одежду вроде этой. «Это платье тебе нравится», — выбранила себя Найниф. «Да, ты стала такой же развязной, какой, по-видимому, становится Илэйн. Точь в точь, как она. Но ведь платье прекрасно. И, может, не так уж непристойно, как она сама всегда заявляла. Разумеется, нельзя, чтобы вырез был чуть не до колен. Как, например, у первенствующей Майена. Ну, пожалуй, у Берилейн он не до колен, но все равно куда ниже, чем позволяют приличия». Найниф была наслышана о том, что зачастую носят демонийки. Даже тарабонцы называют те одеяния непристойными. Одна мысль, и складки желтого шелка превратились в волнующие линии с узеньким пояском плетеного золота. А ткань стала тонкой. Лицо Найниф зарделось, очень тонкой, почти прозрачной. Теперь уж точно платье более чем недвусмысленно намекало на определенные вещи. Если Лан увидит ее в этом наряде, уж он не станет бубнить, что его любовь к ней безнадежна, и что он не смеет предлагать ей, как свадебный дар, вдовий траур. Один взгляд, и у него кровь в жилах охватит огнем. Он... «Света ради, Найниф, что это на тебе?» — шокированно промолвила Эгвейн. Найниф рывком выпрямилась, крутанулась. Когда она обратилась лицом к Эгвейн и Мэлэйн, как назло, рядом с Эгвейн оказалась именно Мэлэйн, хотя обе хранительницы одна другой стоят. Зеркало исчезло, а сама Найниф была уже в темном двуреченском платье из толстой шерсти в самый раз для лютой зимы. В немалой степени огорченная и тем, что ее застали врасплох, и тем, что испугалась, пожалуй, последняя оскорбила ее больше всего, Найниф мгновенно вновь сменила платье, даже не думая, обратно на фривольное домонийское, а потом столь же быстро на желтый тарабонский наряд в складках. Лицо Найниф пылало. Несомненно, они считают ее круглой дурой. Угораздило же так и срамиться перед Мэлэйн. А ведь она красавица, эта хранительница, с длинными ржевато-золотистыми волосами и чистыми зелеными глазами. Не то чтобы Найниф хоть капельку волновала, как та выглядит. Но в прошлую встречу вместе с Эгвейн была именно Мэлэйн. И когда она принялась насмешливо поддразнивать Найниф относительно Лана, Найниф взорвалась. Эгвейн твердила, что они ничуть не подтрунивали над ней, даже по меркам аильских женщин. Но Мэлэйн-то расхваливала плечи Лана, восхищалась его руками, глазами. Да по какому такому праву эта зеленоглазая кошка пялится на плечи Лана? Нет, в его верности она нисколько не сомневается, но он ведь мужчина, и сейчас далеко от нее, а Мэлэйн совсем рядом. И Найниф решительно оборвала нить своих размышлений. «Как там Лан?» Ей казалось, что она сейчас со стыда сгорит, что язык тебя уже вовсе не слушается. Но отступать поздно, не перед Мэлэйн же пасовать. Эгвейн мечтательно улыбнулась. В этом мало хорошего, но Мэлэйн посмела напустить на лицо такое понимающее выражение. «С ним все хорошо. Найниф пыталась удержаться в рамках холодного спокойствия, но напряжение в голосе выдавало ее. «С ним все хорошо», — ответила Эгвейн. «Он беспокоится, не грозит ли чего тебе». Найниф перевела дыхание, которое невольно, сама не осознавая, задержала. «Даже без Куладина с его Шайда пустыня — опасное место, а этот безрассудный мужчина не понимает, что такое осторожность. Он беспокоится о ней, чтобы ей ничто не грозило. Неужели этот балбес считает, будто она сама о себе не в силах позаботиться?» «Мы, наконец, добрались до Амадиции», — быстро заговорила Найниф, надеясь словами прикрыть свой промах. Сначала языком точно метлой мела, а потом еще и вздохи. Из-за мужчины напрочь мозгов лишилась. «Украл он их у тебя, что ли?» Но по лицам собеседниц не угадать было, удалось ли ей добиться своей цели. «Мы остановились в деревне под названием Сиенда, к востоку от Амадора. Белоплащники тут кишмя кишат, но ни один из них не взглянул на нас дважды. Нам и других нужно тревожиться, а не о себе». В присутствии Мэлэйн пришлось осторожничать. По правде говоря, чуть-чуть погрешить против истины тут и там. Но Найниф рассказала о Ронде Макуре и его странном сообщении, о ее попытке опоить их с Илэйн. О попытке не могла же Найниф признаться перед Мэлэйн, что Белошвейка преуспела в своем злодейском замысле. «Свет, что же я творю? Я в жизни прежде Эгвейн не солгала». Перед одной из хранительниц мудрости нельзя было упомянуть и предполагаемую причину — возвращение сбежавшей принятой. Ведь хранительницы убеждены, что Найниф и Илэйн — полноправные Айс Седай. Но надо как-то сообщить Эгвейн правду. «Возможно, случившееся как-то связано с планами в отношении Андора, но у нас с Илэйн и с тобой, Эгвейн, есть нечто общее, потому-то я считаю, что и нам нужно быть осторожнее. И Илэйн тоже». Девушка, выслушав Найниф, медленно кивнула. Выглядела она будто оглушенная, но, похоже, поняла, о чем речь. «Вкус этого чая возбудил во мне подозрение. Представь себе, попытаться опоить чаем из корня вилочника, ту, которая, как я, на травах собаку съела». «Интриги внутри интриг», — проворчала Мэлэйн. «Пожалуй, для вас, Айс Седай, великий змей, весьма подходящая эмблема. Когда-нибудь, того и гляди, сами себя невзначай проглотите». «У нас тоже есть новости», — быстро сказала Эгвейн. Найниф же, в отличие от Эгвейн, не видела причины для такой спешки. «Нет, ни за что эта женщина не вынудит меня своими насмешками выйти из себя. И я не рассержусь. Пусть сколько угодно оскорбляет башню». Найниф подальше отодвинула руку от косы, однако сказанное Эгвейн напрочь выбило из головы Найниф всякие мысли о вспыльчивости. «Куладин намерен пересечь хребет мира. Уже мрачное известие, а то, что Рант отправился следом, ничуть не лучше. Он ускоренным маршем от первого света до сумерек ведет аильцев к перевалу Джангай, и, как сказала Мэлэйн, очень скоро они будут там. Обстановка в Каэрии не и без того плоха, чтобы на этой земле еще и война между аильцами разгорелась. А если Рант попытается воплотить в жизнь свой безумный план, неминуема новая аильская война. Безумный? Нет, пока еще Рант не сошел с ума. Как-то он еще цепляется за здравый рассудок». «Много ли прошло времени с тех пор, как я беспокоилась, хотела защитить его?» — с горечью подумала Найниф. «А теперь я лишь хочу, чтобы он оставался в своем уме, дабы сразиться в последней битве». «Ну, не только поэтому, но и эта причина имеет место. Он тот, кто он есть. Испепели меня, свет, да я ничуть не лучше Суан Санчей. Любой из Айс Седай». Но то, что Эгвейн сообщила о Морейн, буквально потрясло Найниф. Она, не веря своим ушам, спросила: «Она ему подчиняется?» Эгвейн энергично закивала в этом своем нелепом аильском шарфе. Прошлым вечером у них вышел спор. Она не оставляет попыток убедить его не идти за драконову стену, и в конце концов он велел ей выйти из палатки и погулять, пока не остынет. Она будто язык проглотила, но сделала, как он сказал. Так или иначе, она битый час проторчала на ночном холоде. «Это плохо», — заметила Мэлэйн, резким движением поправляя свою шаль. «Не дело, когда мужчины командуют Айс Седай. Все равно, что они хранительницам приказывать станут. Даже Каракарну это не приличествует». «Вот-вот, не их это дело», — поддакнула Найниф, а потом, спохватившись, захлопнула рот. «Да какая мне разница, если он даже заставит ее под свою дудку танцевать? Она-то вдоволь натешилась, заставляя нас плясать под свою. Но все равно это неправильно. «Я не хочу быть Айс Седай, я просто желаю побольше узнать об исцелении. Я хочу остаться той, кем была. Ну его, пусть как угодно ею вертит. Однако это все же нехорошо». «Ладно, хоть теперь он с ней разговаривает», — сказал Эгвейн. «Прежде, когда она в футах в 10 от него оказывалась, он точно в ежа превращался. Найниф, у него голова с каждым днем распухает». «Помнится, когда я считала, что ты станешь мудрой», — кривя губы заметила Найниф, «то учила тебя опухоли снимать. Для него будет лучше, если ты так и сделаешь. Пусть даже он в королевского быка на выпасе превратится. Может быть, самое то, раз он нынче таким стал. По-моему, короли да и королевы выставляют себя дураками, забывая, кто они, и потакают лишь своим слабостям. Но еще хуже они оказываются, когда помнят, что они важные шишки, но забывают о том, что все равно остаются людьми. Много нужно потрудиться тому, чья единственная забота — напоминать, что сильные мира сего едят, потеют и плачут, точно так же, как любой фермер». Мэлэйн закуталась в шаль, не зная то ли согласиться, то ли возразить. Но Эгвейн сказала: «Я попробую. Но порой он сам на себя не похож. А когда похож, то обычно такой надменный, что этакий гордый пузырь, не проколоть, уж слишком толст. Постарайся как следует. Помоги Ранду, не дай ему забыть самого себя. Наверное, это лучшее, что для него можно сделать. И для него, и для остального мира». Потом воцарилось молчание. Найниф с Эгвейн определенно не хотели говорить, что со временем Ранду суждено сойти с ума, и Мэлэйн эта тема не доставляла никакого удовольствия. «У меня еще есть кое-что важное», — промолвила наконец Найниф. «По-моему, отрекшиеся что-то затевают». Как она и обещала, о Бергитте не было сказано ни слова. Пусть считают, будто она сама видела Ланфер и прочих. По правде говоря, Найниф только Магеддин бы узнала в лицо, но еще, пожалуй, Асмодиана, хоть видела его единожды, да и то издали. Найниф надеялась, что никто из собеседниц не вздумает расспрашивать, каким образом ей удалось узнать, кто есть кто, или почему ей кажется, будто Магеддин может затаиться. На самом деле вопросы возникли вовсе не об этом. «Ты бродила по миру снов?» Глаза Мэлэйн превратились в зеленые льдинки. Найниф встретила ее суровый взор, не менее суровым, сколько бы Эгвейн ни качала сокрушенно головой. «Вряд ли бы я иначе увидела Равина и остальных». «Ай, седай! Ты мало знаешь и пытаешься взять на себя чересчур много. Тебя не стоило учить той малости, что ты умеешь. Что до меня, то я порой жалею, что мы даже на эти встречи согласились. Необученных женщин нельзя пускать в Телоран-Риот. Я сама обучилась куда большему, чем научили меня вы». Найниф усилием воли сохраняла спокойствие. «Направлять я научилась сама, а что касается Телоран-Риода, не вижу особой разницы. Лишь из чистого упрямства и из-за гнева она так сказала. Верно, направлять силу она научилась сама, но не понимая, что делает, и не очень-то у нее получалось. Еще до отправления в Белую башню она иногда исцеляла, не ведая ничего, пока ей это не доказала Морейн. Наставницы в башне объяснили, почему Найниф, чтобы направлять силу, нужно разозлиться. Она скрывала от себя эту способность, боялась ее, и только ярость могла пробить давние, загнанные глубоко-глубоко страхи. «Значит, ты одна из тех, кого Айс Седай зовут дичками?» Последнее слово было произнесено с неким намеком, то ли с насмешкой, то ли с жалостью. Найниф очень не понравился тон Мэлэйн. В башне это слово редко считалось похвалой. Конечно же, у аильцев, дичков или, как их еще называли, дикарок, не было. Способные направлять хранительницы выискивали даже тех девушек, которые с рождения обладали самой слабой искрой дара. Тех, в ком эта способность рано или поздно проявится, будут они учиться или нет. Также хранительницы заявляли, что ищут и тех девушек, в ком нет подобной искры, но кого можно научить. Ни одна из аилок не погибла, пытаясь освоить этот дар собственными силами. «Тебе известно, Айс Седай, какие опасности подстерегают того, кто постигает силу без должного руководства. Не думай, что опасности сна меньше, они столь же велики, пожалуй, даже больше для тех, кто осмеливается бродить в мире снов, не обладая нужными знаниями». «Я осторожно», — натянутым тоном произнесла Найниф. «Не затем она здесь, чтобы ей читал аннотации, это солнечноволосая лиса аильского рода племени». «Я знаю, что делаю, Мэлэйн». «Ничего ты не знаешь!» и ничего не понимаешь. Ты такая же упрямая, какой была она, когда пришла к нам». Мэлэйн одарила Эгвейн улыбкой, которая вроде бы была ласковой. «Мы смирили это неумеренное буйство, и обучение ее теперь идет гладко и быстро, хотя она все еще допускает много ошибок». Довольная улыбка Эгвейн потухла. Найнев заподозрила, что именно из-за этой ухмылки Мэлэйн и добавила последнюю фразу. «Если тебе хочется бродить по снам, — продолжила Аилка, — то милости просим к нам. Мы точно так же обуздаем твое рвение и научим тебя всему». «Спасибо вам большое, но обуздывать меня не нужно», — с вежливой улыбкой ответила Найнев. «А Аналейн умрет в тот же день, когда узнает о твоей смерти». Ледяная игла пронзила сердце Найнев. «А Аналейн, — так аильцы звали Лана. На древнем языке это значило «единственный» или «одиночка», или же «человек, который представляет весь народ». Точный перевод слов древнего языка бывал подчас затруднителен. Аильцы выказывали Лану большое уважение, человеку, не отказавшемуся от борьбы с тенью и продолжающему вести войну с врагом, который уничтожил его страну и его народ.
«Это нечестно! Это грязный приемчик в борьбе!» — пробормотала Найнев. «Разве мы боремся?» — изогнула бровь Мэлэйн. «Если так, то знай, в битве есть только победа или поражение. Правило не причинять боли лишь для игры забав. Я хочу, чтобы ты пообещала, что ничего не станешь делать во сне, не спросив сначала у одной из нас. Мне известно, Айс Седай не лгут, поэтому я хотела бы услышать, как ты сама скажешь эти слова».
Найнев заскрежетала зубами. «Дать такое обещание легче легкого. Она ведь может и не исполнять обещанного. Тремя клятвами она не связана. Но тогда получится, что Мэлэйн права. Этого Найнев допустить не могла, поэтому ничего обещать не станет».
«Мэлэйн, она не даст обещания», — сказала наконец Эгвейн. «Когда у нее такой упрямый вид, как у мула, то она не вылезет из дома, даже если крыша горит».
Найнев зло полыхнула взором на девушку, как у мула. А она ведь просто отказывается, чтобы ее туда-сюда водили точно тряпичную куклу. Так и не дождавшись слова Найнев, хотя ждала долго, Мэлэйн вздохнула.
«Очень хорошо. Но не лишним будет напомнить Айс Седай.
В Телоран-Риоде ты всего-навсего дитя. Пойдем, Эгвейн, нам пора». Изумление промелькнуло по лицу Эгвейн, когда они с хранительницей медленно растворялись в воздухе. Вдруг до Найнев дошло, что ее наряд изменился, точнее, его изменили. Хранительницы мудрости знали о Телоран-Риоде достаточно, чтобы воздействовать и на других, а не только на себя. Теперь на Найнев оказалась белая блузка и темная юбка, но в отличие от одежды только что исчезнувших женщин, юбка у нее и до колен не доходила, туфли и чулки пропали, волосы были заплетены в две косички над каждым ухом, а в них вплетены желтые ленточки. Возле ее голых ступней сидела тряпичная кукла с вырезанным из дерева и раскрашенным лицом. Найнев услышала яростный скрип своих зубов. Однажды такое уже случилось, и она выпытала после у Эгвейн, что так аильцы одевают маленьких девочек. В ярости Найнев вернула себе желтое тарабонское платье из шелка, на этот раз оно облегало ее еще плотнее, и злым пинком отбросила куклу прочь. Та улетела, исчезнув в воздухе.
«Нет, точно, это Мэлэйн глаз на Лана положила.
А как же, ведь все аильцы считают его героем». Высокий ворот превратился в кружевную стойку, глубокий узкий вырез открыл ложбинку на груди.
«Если эта женщина будет ему беспрестанно улыбаться, если он...»
Найнев вдруг сообразила, как быстро опускается линия декольте, как оно расширяется, и поспешно вернула платью прежнюю строгость, оставив, правда, небольшой вырез, такой, чтобы не краснеть. Платье вдруг стало таким тесным, что она пошевелиться не могла. Пришлось и об этом позаботиться.
И так выходит, она должна просить разрешения? Бежать к хранительницам за позволением что-то сделать? Разве не она одолела Магеддин?
Тогда ее победа произвела на них должное впечатление, но, видно, они об этом позабыть успели. Что ж, если Бергитта не в силах помочь и не может разузнать, что творится в башне, Найнев сама найдет способ все разведать.